Евангелие Иоанна – одна из удивительнейших книг Нового Завета. И ее уникальность заключается в том, что она одна, будучи одной из четырех Евангелий, или четыре истории, которые рассказывают нам о жизни, служении, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Бог так позаботился, что Он оставил не одно описание жизни Иисуса Христа, а целых четыре. Они позволяют нам посмотреть на эти очень важные события истории человеческой, посмотреть с разных сторон, посмотреть под разным углом зрения, чтобы мы могли иметь целостную общую картину, которая бы открыла нам Иисуса Христа, Господа, который пришел на землю для нашего спасения, увидеть Его богато, полно, целостно, для того, чтобы Он мог стать благословением, не только спасителем, но и благословением нашей жизни, которую мы живем сейчас. Так вот, Евангелие от Иоанна, оно очень сильно отличается от первых трех Евангелий. И оно отличается прежде всего своей конструкцией. Первые три Евангелия, они имеют общую схему. Они так и называются синоптические Евангелия. Мы говорили об этом достаточно подробно. Смысл их заключается в том, что основная структура всех их построена на таймлайн или на линии времени. То есть вот есть линия времени, есть события, и потихонечку каждый из евангелистов, Матфей, Марк и Лука, они, используя эту линию времени, говорят не о всех событиях, о всех событиях невозможно сказать, всю жизнь Иисуса Христа невозможно описать, особенно в таком ограниченном пространстве. И поэтому они берут и по таймлайн, по линии времени, они отмечают каждое то событие, которое важно для его цели, чтобы показать то, что он хочет сказать об Иисусе Христе. Так вот, Евангелие Иоанна, оно структурно отличается. Оно построено не по линии времени, оно построено на идеях, оно построено на главной цели, или есть определенный концепт, который хочет раскрыть Иоанн, и он сильно не заботится о времени вообще. Он просто говорит о главных факторах, которые важны для него и которые он хочет показать своим читателям. Несколько слов об авторе этого Евангелия. В самом Евангелии вы не найдете нигде свидетельства о том, что это Евангелие написано Иоанном. Но это одна из книг Нового Завета, свидетельств о авторстве которого очень много в истории. Самое раннее свидетельство мы встречаем во второй половине второго столетия. Жил тогда такой человек, которого звали Ириней. Он был служителем церкви, и он был учеником Поликарпа, который, в свою очередь, был личным учеником Иоанна. То есть апостол Иоанн имел ученика, которого звали Поликарп. Он тоже был служителем. И потом у этого Поликарпа был ученик, которого звали Ириней. Вот. Так вот, Ириней передает свидетельство Поликарпа о том, что он сам был свидетелем того, что Иоанн, апостол Иоанн, в последние годы своей жизни написал Евангелие. Евангелие, которое стало известно потом Евангелием от Иоанна. История говорит, что Иоанн в то время жил в Ефесе, то есть после того, когда церковь была разогнана в Иерусалиме, и апостолы отправились кто куда, в разных местах они проповедовали, насаждали истину евангельскую. Так вот, евангелист Иоанн оказался в Ефесе, и он там жил достаточно долго, и потом был отправлен на остров Патмос, на котором он написал или получил откровение от Бога, и результатом этого стала книга «Откровение». Кроме Евангелия Иоанна и кроме книги «Откровения», евангелист Иоанн написал еще три послания. Мы до них дойдем немножечко позже, будем об этом говорить. Ну, кроме того, в самых Евангелиях есть косвенное свидетельство, которое подтверждает авторство Иоанна, то, что 4 Евангелие было написано Иоанном. Одно из этих свидетельств следующее. Если вы посмотрите на Евангелие Иоанна, внимательно прочитаете, то в нем ни разу не упоминается имя Иоанн. Все три остальных Евангелия, они постоянно говорят «Петр, Иоанн, Иаков», «Петр, Иоанн, Иаков», или «Иоанн пошел там», «Иоанн, Иаков, сыновья Зеведеевы» и так далее. Вот. Во всех остальных местах, вернее, в Евангелии Иоанна, во всех местах, где нужно сказать «Иоанн, Иаков», написано два ученика. Например, когда речь идет о обращении, о том, когда Христос призывает Иоанна и Иакова, они были тогда учениками Иоанна Крестителя. Так вот, написано, что два ученика Иоанновых, они последовали за Иисусом Христом, и потом встретил он Петра и Андрея, и дальше всех остальных перечисляет, кроме себя. Кроме того, Иоанн часто говорит о себе, называя себя так, ученик, которого любил Иисус. Опять-таки, не называя своего имени. Это многим исследователям позволяет сказать, что Иоанн умышленно не называет своего имени. Он не хотел бы, чтобы каким-то образом спекулировать своим положением, что это вот такой известный человек Иоанн, который написал это Евангелие. Как я уже сказал, что Евангелие Иоанна, оно, скорее всего, было написано первым, до посланий и до книги Откровений, безусловно, это самая последняя книга. Исследователи расходятся во мнении, когда же точно было написано Евангелие Иоанна. В принципе, есть только две возможности. Или до 70-го года, когда был разрушен Иерусалим, или после 70-го года. Одна из причин, по которой люди думают, что оно было написано раньше, заключается в том, что в нем нет ни малейшего намека на разрушение Иерусалима, а это было очень большое событие, и они предполагают, что что-то, какие-то бы следы могли бы быть указаны вот, в нескольких случаях. Когда Иоанн описывает Иерусалим, он не говорит о том, что там было, он говорит о том, что там есть. Например, купальня Вифезда, в которой есть 5 крытых ходов. Вот, то есть он не пишет, что в которой было до того, когда это было все разрушено. Вот, и это позволяет судить, что, возможно, это Евангелие было написано до 70-го года, то есть до разрушения Иерусалима. Но, во всяком случае, мы точно знаем, что, скорее всего, это было последнее Евангелие, то есть после того, когда уже 3 были написаны. Вот, и, как я уже сказал, оно написано совершенно по-другому. Хотя не менее, на мой взгляд, более интересно, меня чрезвычайно захватывает это Евангелие, и я уже поставил целью, если Бог даст нам жизни, после того, когда мы закончим первое послание Петра, мы, наверное, дойдем до того, чтобы проповедовать по воскресеньям на Евангелие Иоанна. Евангелист Иоанн вместе со своим братом Иакова, он был потомственным рыбаком, вместе со своим отцом Зеведеем они ловили рыбу, и несколько раз упоминается об этом, о том, что это был, по всей видимости, их род занятий. Вот, они были одними из первых учеников, которые последовали за Иисусом Христом. И на протяжении 3,5 лет они были в числе самых близких людей ко Христу. Помните, 3 ученика упоминаются постоянно. Петр, Иоанн и Иаков. Так вот, Петр и 2 брата, Иоанн и Иаков, они были вместе, помните, когда Христос оставил всех, и Он позволяет только троим пойти вместе с собой там, где, в эту комнату, где эта дочь сотника, которую Он исцелил, Иаира, вернее, которую Он воскресил, только Петр, Иоанн, Иаков и родители были там. Потом, если вы помните, гора Преображения, на горе Преображения тоже присутствуют только 3 ученика, Петр, Иоанн и Иаков. Потом Гефсимания, когда Иисус отошел для того, чтобы молиться, то вот там рядом с Ним находились тоже эти же самые 3 ученика, Петр, Иоанн и Иаков. То есть Иоанн был самым близким свидетелем. Если мы возьмем Матфея, евангелист Матфей, первое Евангелие, он был апостолом, он ходил за Христом, но он не был так близок ко Христу, как был Иоанн. То есть он не видел некоторых, он только слышал со слов других людей некоторые события или некоторую информацию. Вот. Лука и Марк не были апостолами, мы подробно изучали это. Так вот, евангелист Иоанн, он представляет нам свидетельство из первых рук. Самое близкое, самое, может быть, детально точное. Иаков, брат Иоанна, был одним из первых мучеников, казненных за имя Господа Иисуса Христа. Первый мученик, вы помните, кто был? Стефан. Первый мученик, о нем написано в 7 главе Деяний апостолов. И потом написано о том, что в 12 главе, что Ирод, желая угодить иудеям, он казнил Иакова, брата Иоаннова. В 12 главе Деяния апостолов, 2 стихом написано об этом. По какой-то причине Иисус назвал Иоанна и Иакова именем Ваанергес, или сыны Громовы. Честно говоря, вот это имя немножко дополняет картину этой личности. Когда я думал об Иоанне, или обычно, у меня сложилось такое впечатление, что он такой мягкий, очень добрый, очень такой, там, он возлежал у груди Иисуса, где-то он был близко все время. Это не Петр, который горячий, который очень эмоциональный. Вот. Но почему-то даже Петр не заслужил этого имени. Ваанергес, сыны Громовы. Вот. С чем это было связано, трудно предположить, но, по всей видимости, у Иоанна было достаточно много прочности, твердости, и, может быть, даже в какой-то ситуации еще до того, в процессе преображения его личности, может быть, какой-то излишней жесткости. Последнее событие. Да, кстати, мама у Иакова и Иоанна тоже прославилась. Помните, она прославилась тем, что она ходатайствовала за своих двух сыновей, чтобы они сели один по правую, другой по левую сторону, тогда, когда Христос воцарится, когда Христос будет царем. То есть семейка достаточно известная, очень интересная. Вот. Но есть еще один очень интересный факт, что когда Иисус умирал на кресте, он попросил именно Иоанна, чтобы он позаботился о его матери. То есть Иисус, глядя на Марию, которая стояла у креста, он говорит ей: «Жена, се сын твой», показывает на Иоанна. Иоанну сказал: «Се матерь твоя». И там написано дальше, что с тех пор Иоанн стал заботиться о матери Иисуса Христа. Мы не знаем, почему даже родные братья Иисуса Христа, то есть братья по матери, даже почему-то не их он попросил, а попросил Иоанна, чтобы он позаботился о его матери. Итак, это несколько слов. Я думаю, интересная информация, которая помогает нам чуть-чуть живее увидеть эту книгу и подойти к ней так, чтобы она действительно стала пищей для наших душ сегодня. Несколько слов по поводу цели Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна – одна из немногих книг Священного Писания, в которой очень ясно и конкретно представлена цель. Эта цель представлена в самом конце этой книги. Евангелист Иоанн конкретно пишет, когда он завершил свой рассказ о воскресении Иисуса Христа, он пишет следующее, 20 глава Иоанна, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он объясняет всем нам, кто будет читать эту книгу, он объясняет то, что вот эта книга была написана специально с тем, чтобы человек, который не был знаком с Иисусом Христом, соприкоснувшись с этой книгой, мог, во-первых, уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. То есть Иисус – это конкретный человек, который жил в конкретный период времени, с которым Иоанн лично соприкасался. Он видел его, он знает хорошо его, и он о нем пишет здесь. И он пишет, что вот этот конкретный человек, который жил в теле, который имел реальное имя Иисус, то он есть Христос, то есть Мессия, обещанный Богом народу израильскому, и что он является Сыном Божиим, что Иисус есть Христос, Сын Божий. То есть вот это первое назначение этой книги. То есть Бог позаботился о том, чтобы мы могли, читая эту книгу, прийти к ясному убеждению, к ясной уверенности в том, что Иисус, этот реальный человек, является обещанным Богом Мессией, и что Он является Божьим Сыном. И вторая цель, которая связана с первой, и чтобы вы, веруя в Сына Божия, веруя в Иисуса Христа, имели жизнь во имя Его. Демонстрация божественности Иисуса Христа занимает очень важное место в Евангелии Иоанна. Вот то, что он говорит в конце, мы видим разворачивающимся на протяжении всей этой книги. Это действительно так. Если мы посмотрим на то, как написаны все четыре Евангелия. Мы уже отмечали, что Евангелие от Матфея представляет нам Иисуса Христа как царя израильского. И мы подробно говорили о том, как это представлено, что там очень много сказано, отмечен именно вот этот элемент в жизни Иисуса Христа. Евангелие от Марка представляет нам Иисуса Христа как слугу, который пришел, чтобы послужить людям. Евангелие от Луки представляет Иисуса как Сына Человеческого. Опять-таки мы подробно это рассматривали, исследовали важность того, почему нам нужно знать, что Христос является настоящим человеком, и Лука подробно это объясняет. Так вот, Евангелие Иоанна, оно рисует нам Иисуса Христа или представляет нам Иисуса Христа как Сына Божьего. То есть это главная задача этого Евангелия, чтобы мы могли, чтобы люди увидели тот факт, увидели, что Иисус является Сыном Божьим, чтобы мы поверили в Него, и чтобы мы могли иметь спасение и могли иметь вечную жизнь. Тема веры и неверия – это еще один элемент, который мы можем проследить от начала и до конца. Вот посмотрите, он в конце заканчивает и говорит, чтобы вы уверовали и чтобы веруя имели жизнь. Вот этим заканчивается книга. Если мы посмотрим, вернемся в самое начало, то мы увидим, как вера и неверие сопровождают всю эту историю. В действительности, Иоанн так организовал весь материал этой книги, чтобы мы могли видеть, что представляет или что производит веру, что представляет собой основание для веры, каким образом люди, встречаясь с ними, веруют, и почему некоторые, соприкасаясь с этими основаниями, отказываются веровать. В самом начале этой книги мы прочитали эти слова сегодня уже перед собранием. В первой главе 11, с 11 по 13 стихи написано следующее. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот это самое начало книги. То есть вначале есть преамбула, мы ее немножечко коснемся чуть позже, то есть где он представляет вообще всю суть того, о чем он будет говорить, или суть Иисуса Христа. И как только эта преамбула завершается, или заключительная фаза этой преамбулы показывает нам, объясняет нам мессианство Иисуса, которое было предназначено для народа израильского. Здесь написано «пришел к своим». Но теперь оно стало доступно абсолютно всем, и основанием для спасения является не национальная принадлежность, а является вера в Иисуса Христа. И вот это главный тон всей книги. «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его», и дальше написано, «верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими». И вот это очень важный фактор. Иоанн говорит здесь о вере. Он говорит о роли веры, он говорит об основании веры. Более того, он во многих местах несколько раз говорит об ответственности человека. Он говорит о том, что случается, когда человек не хочет верить. Он говорит о причинах, почему люди не верят. Достаточно много и очень интересный вопрос. Конечно, если бы у нас было время, чтобы рассмотреть вот только эту тему, веру и неверие, то об этом можно было бы говорить очень много. Очень много проповедей, которые действительно глубоко раскрывают сущность этого вопроса. Но, как я уже сказал, у нас нет сегодня времени, и у нас несколько другая цель. Мы хотим увидеть общую картину, и когда-то, если Господь позволит, может быть, дойдем до того, чтобы подробненько посмотреть на каждый элемент. Сейчас я вам хочу сказать только следующее, что слово «вера» или слова «вера» и «веровать» и их производные употребляются в этом Евангелии около 100 раз или немножко более 100 раз. То есть это ясно доминирующий термин во всем Евангелии. Если вы в следующий раз будете читать Евангелие от Иоанна, отметьте эти слова для себя, и вы увидите, как много сказано об этом, как это Евангелие насыщено верой. Евангелие Иоанна, оно переполнено величайших истин. То есть здесь очень много представлено разных истин, которые реально касаются разных аспектов жизни, которые связаны с верой. Он говорит о вере и о неверии, и говорит, как из веры, что исходит из веры и что исходит из неверия. То есть все различные вопросы, они как бы как на стержне нанизаны на этих фактах веры и неверия. Немного раньше Иоанн подтверждает, что основанием веры, о которой он говорит, основанием веры в Иисуса Христа является его документальное и точно переданное историческое свидетельство о том, что это было, что было. Посмотрите, 19 глава, 35 стих. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину». И дальше написано, для чего? Чтобы вы поверили. Как я уже сказал, это Евангелие о вере. Это Евангелие представляет аргументы, чтобы люди веровали. Это Евангелие, написанное для того, чтобы люди, которые не знают, не знакомы с Иисусом Христом, чтобы они, встретившись с этой книгой, познакомившись с фактами, могли быть убежденными в том, что Иисус действительно был Христом, Он действительно был Сыном Божьим, чтобы, веруя в Него, они могли иметь вечную жизнь. Вот этот подход... Подход, связанный с точностью свидетельства, он очень типичен для Иоанна. Если помните, как начинается первое послание Иоанна, где он говорит о том, что было от начала, о том, что мы видели и слышали, о том, что осязали руки наши, о том, что мы рассматривали, о слове жизни, ибо жизнь явилась. То есть Иоанн документалист. Вот подобно как Лука пишет, он говорит, что я по тщательному исследованию представляю вам все то, что, чтобы вы знали основание учения. Подобно этому Иоанн подчеркивает постоянно, что я говорю факты. Кстати, и апостол Петр тоже отличается этим. Если вы помните второе послание Петра, первая глава, то он в 16 стихе говорит, что мы были очевидцами его величия, не хитросплетенным басням последовали. То есть мы ясно видим, что для апостолов это очень важно. Они говорят, мы основываемся на фактах, свидетелями которых мы лично сами были. То есть когда Иоанн представляет нам свое Евангелие, он представляет нам историческую базу, он представляет объективные факты, которые лежат в основании нашей веры. 24 стих 21 главы повторяет ту же самую идею. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». То есть они имели обычай тогда, когда заканчивали книгу, то книги часто писали секретари. Автор диктует, и секретарь записывает. Если вы помните, в некоторых посланиях апостола Павла там есть приписки от секретаря. Так вот здесь что-то подобное. То есть Иоанн свидетельствует, и секретарь, который пишет, подтверждает, он говорит, и знаем, что истина свидетельство его. Опять-таки, еще одна точка, которая подтверждает нам, что Евангелие, Священное Писание, Евангелие представляет нам действительно историческое описание фактов. Фактов тех, которые имели место в жизни Иисуса Христа. Все эти свидетельства Иоанна можно разделить на несколько категорий, каждая из которых объясняет, почему нужно веровать, что является основанием веры и каким образом это основание помогает нам практически иметь жизнь, которая исходит из этой веры. У нас нет возможности говорить о всех этих категориях, как я уже отметил, поэтому нам придется остановиться только на наиболее значимых, на наиболее важных, которые, безусловно, обогатят нашу жизнь и нашу веру. Самое первое, с чего начинает Иоанн, я назвал это онтологическое основание веры. Слово «онтология», оно переводится как «бытие», то есть онтологическое – это то, что исходит из сущности бытия, из существования всего вообще, то, что исходит из существования реальности. Вот именно отсюда начинает Иоанн. Иоанн, видно, очень острый мыслитель. Видно, что он подходит к вопросам, несмотря на то, что он был рыбаком, несмотря на то, что он, скорее всего, не имел образования. О нем сказано, когда-то книжники и фарисеи увидели, что они люди не книжные, не Петр, не Иоанн. люди не книжные, но вот то, что он пишет здесь, видно, что этот человек, он может глобально мыслить, подходя к вопросу Иисуса Христа. Вот он видит перед собой эту аудиторию, то есть людей, которых он хочет убедить в истинности Евангелия. И он начинает с самого начала. Он возвращается туда, к самому корню. Послушайте, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Когда он пишет это, он использует очень важный термин, очень важный греческий термин, или термин греческого слова в греческом языке, который он знал, и который очень точно использован здесь. Этот термин был использован философами. Этот термин звучит на русском языке как «логос». То есть вы, наверное, слышали, и это слово стали использовать уже и в английском языке, и в русском языке. Так вот, его изначальная суть, здесь оно переведено как «слово», изначальная суть этого слова, оно, или этого термина, она уходила в корнями в абсолютную личность или абсолютное бытие, absolute being, о котором говорили философы. Философы не знали Бога, но из своих умозаключений они приходили к выводу, что должен быть какой-то абсолют. И они называли этот абсолют логос. Так вот, когда евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, он пишет, зная вот этот философский концепт. Он пишет Евангелие просто и доступно для многих людей, но он делает, он берет своей начальной точкой, он как бы точкой отправления своей выбирает вот этот концепт глобального бытия. Посмотрите, как он связывает его, очень ясно связывает с простотой жизни Иисуса Христа. Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он, то есть Логос, кстати, там не средний род, а мужской род вот этих всех местоимений, которые здесь встречаются. Он был, это я имею в виду в оригинале, он был вначале у Бога, то есть Логос, и все через него, через Логос начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Дальше объясняет, в нем была жизнь, и жизнь была свет людям. Суть этого свидетельства в том, что Иисус, то есть Логос, о котором говорили философы, Логос является Богом в действительности, не просто абсолют being, абсолютное бытие. Логос является Богом. Но посмотрите 14 стих. «И Логос стал плотью и обитал с нами, полный благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Заметьте, как быстро, в течение нескольких стихов, евангелист Иоанн идет туда в глубину веков, использует философский концепт, и он объясняет все это в коротких словах, связывая, ясно демонстрируя то, что Иисус Христос является действительно Богом, и Он помогает своим греческим читателям понимать, что это значит, что это не просто один из многочисленных богов, которые исповедовали тогда разные римляне и греки, разные боги, которые были у них. Он ясно говорит, что это абсолютный Бог, и он ясно указывает, что этот Бог стал плотью, и не только стал плотью, а он говорит, мы видели его. Опять это типичный для Иоанна прием. Он постоянно говорит о том, что это свидетельство точно, мы видели, это действительно исторические факты. И он раскрывает эти исторические факты как основание для нашей веры. Это очень важный текст, который помогает нам понимать глубину божественности Иисуса Христа. Ну, как я уже сказал, что у нас, к сожалению, нет времени останавливаться на нем очень долго. Это первое свидетельство Иоанна – это онтологическое основание веры, то есть основание веры, которое идет в самой сути бытия. То есть оно исходит из самой сути бытия, всего существующего. Второе, о чем говорит Иоанн, то есть в первом он говорит, что иначе быть не может. Иисус является Богом, который является абсолютом, о котором догадывались люди, которые жили раньше, умные люди, которые жили раньше, и он это сводит все очень конкретно в ясное доказательство. Второе, о чем говорит здесь Иоанн, он говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя. И это в еврейском контексте или в контексте той культуры чрезвычайно важно. Вы помните, как на протяжении этого Евангелия фарисеи и книжники неоднократно обвиняли Иисуса в том, что Он сам свидетельствует о Себе? Причина этого заключается в том, что в их традиции обязательно должно быть чье-то свидетельство. Сам не может о себе свидетельствовать. Иначе сам о себе, свидетельство самого себя недостоверно. Человек сам может показать себя в более лучшем свете, чем он является в самом деле. Так вот, в Евангелии Иоанна здесь целый ряд свидетельств, которые приходят со стороны. И первым таким свидетельством является свидетельство Иоанна Крестителя. И этому посвящено достаточно много времени в первой главе, и не только в первой. Мы посмотрим чуть позже, как уже в середине книги Иоанн снова возвращается к свидетельству Иоанна Крестителя. Посмотрите 6 стих. С самого начала, здесь же, близко, говорит следующее. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». И дальше сказано, для чего? «Дабы все уверовали через него». Вы видите, опять еще одно доказательство того, что Иоанн постоянно все сводит к вере. Ему чрезвычайно важно. Он смотрит на Иоанна Крестителя, и он видит основание для веры. Иоанн Креститель пришел, чтобы свидетельствовать. Для чего? Чтобы все уверовали. В результате этого свидетельства, чтобы все уверовали. 26 стих. Когда у Иоанна спрашивают о Иисусе Христе, или вернее спрашивают о том, кем он является, является ли он Илией, или почему он пришел, Иоанн начинает свидетельствовать. Вот в чем свидетельство его. Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Кроме того, то есть Иоанн ясно говорит, что я не Мессия. Я пришел для того, чтобы свидетельствовать о Мессии. Кроме того, Иоанн говорит о том, что он получил сверхъестественное подтверждение о том, что именно Иисус является Мессией. Посмотрите в 32 стихе. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий». Заметьте, как логично, как документально и точно Иоанн выстраивает доказательства. То есть он приводит свидетельство Иоанна Крестителя, и не просто его самого, субъективно представляющего себя. Ну, это слышал, что мой родственничек есть талантливый, и, наверное, он может, он далеко, наверное, пойдет. Основанием для свидетельства Иоанна Крестителя было ясное Божье откровение. И он представляет здесь и говорит, что «я не знал его, он провел свое время», написано в пустынях, я имею в виду Иоанн Креститель. Вот, «но Бог, который послал его крестить, он подтвердил». И результатом этого подтверждения является свидетельство: «этот есть Сын Божий». Более того, вместе с доказательством, что Иисус является Сыном Божиим, Иоанн Креститель показывает главную цель прихода Иисуса Христа на землю. 29 стих. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Этот есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Немножко ниже мы читаем еще одно подтверждение. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Заметьте, как здесь ясно представлен факт, что Иоанн свидетельствовал так убедительно, что он не прореагировал совершенно, что его ученики, которые шли за ним, вдруг взяли и последовали за Иисусом. То есть он хотел, чтобы его ученики пошли за Иисусом. Он ясно понимал, что Иисус является настоящим Сыном Божьим и настоящим Мессией. Свидетельство Иоанна Крестителя, оно было первым фактором, которое убедило Иоанна и Иакова. Вот эти два ученика, о которых здесь сказано, это были Иоанн и Иаков. Это был первый фактор или первое доказательство, которое они услышали из уст Иоанна Крестителя. Позже свидетельство Иоанна Крестителя, мы видим, убеждало еще многих людей. В 10 главе Евангелия Иоанна, в 40 стихе мы читаем следующее. «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в него». То есть на протяжении всей жизни Иисуса Христа, по мере того, как Он учил и делал, люди, которые когда-то слышали Иоанна Крестителя, они видели, что все то, что сказал Иоанн Креститель, точно исполняется в Иисусе Христе. И поэтому на протяжении всей жизни Христа люди постепенно все больше и больше уверовали в Него из тех, кто когда-то слышал Иоанна Крестителя. То есть, заметьте, как евангелист Иоанн, он собирает разную информацию, разные достоверные факты и говорит, вот здесь уверовали, вот здесь уверовали, ясно показывает, уверовали, потому что было достоверное свидетельство, ясная информация, которая помогает людям видеть то, что Иисус является Сыном Божьим. Итак, это два фактора, о которых мы говорим, которые помогают нам видеть основание, прочное основание веры. Это, во-первых, это онтологическое основание, я бы сказал так, философское основание, которое показывает нам, что Иисус действительно единственно возможный Мессия, единственно возможный Спаситель. Второе – это свидетельство Иоанна Крестителя. И третье, которое мы видим на протяжении всей книги, это чудеса Иисуса Христа. В принципе, все евангелисты говорят о чудесах. Больше того, если вы читаете Марка или Луку, вы можете видеть там много упоминаний, и у Матфея много упоминаний самых разных чудес. Евангелист Иоанн совершенно иначе подходит к чудесам. Он говорит всего о 7 чудесах плюс воскресение. То есть он представляет 7 знамений, которые были до его воскресения, и последнее мегазнамение – которому было воскресение Иисуса Христа. И после каждого этого знамения он отмечает, каким образом это знамение, оно вплеталось в общую схему доказательств того, что Христос действительно является Божьим Сыном. Во всяком случае, именно в Евангелии Иоанна, если вы отмечали, в Евангелии Иоанна Христос очень часто повторяет «Верьте моим делам». Вот для людей тогдашних это было чрезвычайно важно. И, кстати, Бог дал Иисусу Христу, и Бог дал ученикам Иисуса Христа, апостолам, об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, Он дал специальное доказательство. Он дал Иисусу специальное доказательство Его божественности, и Он дал апостолам специальное доказательство их особой роли, что они стали основанием церкви. Это право или власть творить чудеса. Чудеса происходят и сегодня. Но мы не имеем власти их творить. Мы можем просить Бога, и Бог делает чудеса. Мы видим, как Бог чудесным образом возрождает души. Мы видим, как Бог чудесным образом исцеляет людей. Мы видим, как Бог чудесным образом хранит народ свой в самых разных ситуациях. То есть Божьи чудеса продолжают быть реальными, но они, как я уже сказал, они, апостолы и Иисус Христос, имели власть творить чудеса. Апостол Иоанн и апостол Петр входят в храм, И там сидит человек, который был хромой от рождения, помните, у красных ворот. И они говорят, серебра и золота нет у нас, а что имеем, то даем. Что имею, то даю, Петр говорит. И этот человек встал, по имени Иисуса Христа, повелевает тебе, встань и ходи. Вот это власть. Вот это власть, которая была у Иисуса Христа. Так вот, это наличие этой власти, оно было очень важным доказательством того, что Иисус был Сыном Божиим. Иоанн использует это доказательство. Если вы читаете внимательно, то очень часто, когда люди соприкасались с фарисеями и книжниками, и книжники пытались их убедить, почему вы следуете за ним? В нескольких случаях однажды они даже послали арестовать Христа. И те, которые должны были арестовать, пришли и говорят, мы не могли арестовать. И те спрашивают, почему? Они говорят, не может, человек, который творит такие дела, он не может быть просто человек. То есть вот эти действия, они доказывают. Доказывали тогда и доказывают сегодня. Иоанн использует их для того, чтобы мы сегодня, читая об Иисусе Христе, могли ясно знать, что Иисус является Божьим Сыном. Вот почему в последние стихи 20 главы именно об этом нам и говорят. Посмотрите, 20 глава, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, он говорит, много разных чудес, я взял только несколько, для того, чтобы вы могли уверовать, что Иисус есть действительно Сыном, был действительно Сыном Божьим. Я перечислю эти семь чудес из огромного количества чудес. Иоанн выбирает только семь. Первым было чудо в Кане Галилейской. Об этом, когда Христос превратил воду в вино, об этом сказано во второй главе. И об этом там и написано, что это первое чудо. Некоторые говорят, что это вот очень важный факт, что это было на свадьбе, что эта вода превратилась в вино, и поэтому это отмечено, что это первое чудо. Совершенно не так. Это не важно, что Христос сделал. Важно, что Иоанн говорит о чудесах. И он говорит, вот это первое чудо. Потом, когда он исцеляет сына царедворца, это 4 глава 46 стиха, он там упоминает, это второе чудо. Дальше он не упоминает номера, а вначале упоминает первое чудо, второе чудо. Ну и потом мы видим, как после этих следует еще пять чудес. Пять чудес, каждое из которых, оно вызывает определенную реакцию. Исцеление хромого в Вифезде, мы читаем в 5 главе, с 1 по 18 стих. Дальше насыщение 5000. Кстати, насыщение 5000 – это единственное чудо, которое упомянуто во всех четырех Евангелиях. И для евангелиста Иоанна это очень важно, потому что, когда он говорит об этом, с этим связана очень важная часть учения, которую мы встречаем в шестой главе. В шестой главе, во второй половине этой главы, там очень много подробного учения о хлебе. Мы будем о нем говорить немножко позже. Вот, так вот, это учение о хлебе связано с чудом насыщения 5000. Следующее, здесь же, хождение по воде. Помните, когда Иисус, насытив 5000, и ученики отправились переправиться на другую сторону, Христос остался здесь, и на следующее утро приходит опять эта же толпа людей, и там еще другие лодки, как быстро распространяется. Селфонов не было, интернета не было, но быстро люди с разных мест уже на лодках плывут, уже толпы идут. Идут, потому что там вчера Христос накормил очень много, и они идут в надежде опять насытиться. Вот. И они приходят и не находят Христа. И потом многие, кто смог, где-то у кого был доступ к лодкам, они переправляются на другую сторону, находят Христа там, и они спрашивают у него, как ты сюда попал? Слушайте, что Христос отвечает. 6 глава, 24 стих. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, не учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему, «Равви, когда ты пришел сюда?» Вот этот факт отмечает Иоанн, потому что это удивляет людей. Ну, заметьте, что Христос им отвечает. И Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса». Это очень важное утверждение. Христос ясно объясняет им, что его способность творить чудеса доказывает его божественность. Но их это не интересует. Они пришли чисто с прагматической целью. Он говорит, вы ели хлеб и насытились. То есть вы пришли не потому, что вы убеждены в моей божественности, моими чудесами. Вы пришли, вам все равно, кто я. Вы пришли, потому что вы ели хлеб и насытились. И поэтому вы проделали такой большой путь для того, чтобы насытиться еще раз. Итак, это пятое чудо – хождение по воде. Шестое чудо – исцеление слепорожденного. Этому посвящена вся девятая глава. Чрезвычайно интересная история, которая тоже имеет очень много с верой и неверием. То есть, когда вы читаете эту главу, то там Иоанн, он как бы противопоставляет два типа человека или два типа людей. Первый тип в этом слепорожденном, и второй тип в этих неверующих фарисеях, которые вокруг. И он очень интересно играет словами. Дело в том, что эти люди, которые фарисеи, они зрячи физически, но слепы духовно. Этот слепорожденный, он был слепым физически, но он прозрел духовно. Что самое главное, Иоанн подробно представляет эту историю не для того, чтобы просто занять место или чтобы нам интересно было, как же это все происходило. Он показывает шаг за шагом динамику отношений между вот этим прозревшим слепорожденным и этими людьми, которые видят факт. Они обращаются к доказательствам, они ищут родителей этого человека. Они хотят, очень сильно хотят, как-то опровергнуть, что Христос не исцелил этого человека. И в конце концов, когда они ясно убеждаются в том, что действительно этот человек был слеп, и он видит сейчас, они все равно отказываются признать божественность Иисуса Христа. Итак, это шестое чудо и седьмое, самое яркое, которое произвело феноменальный эффект с точки зрения веры, это воскрешение Лазаря. Воскрешение Лазаря упоминается в Евангелии Иоанна, достаточно подробно описана эта история. И она описана для того, чтобы показать нам, чтобы люди могли увидеть, что это действительно событие, которое повлияло на веру, вопрос веры и неверия. Причем, опять, точно так же, те люди, которые были готовы поверить, они убеждаются воскрешением Лазаря. Но те, которые боролись со Христом, они начинают еще сильнее бороться с Ним. Их воскрешение Лазаря не убеждает. Давайте посмотрим 11 глава 45 стиха. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». То есть они видели воскресшего Лазаря, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сделал Иисус. То есть некоторые пошли говорят этим людям, вот посмотрите, тот, против которого вы боретесь, он такое чудо сотворил, что человек из мертвых воскрес. И всем это очевидно. Убедило это, вы думаете, фарисеев? Абсолютно нет. Эти люди, встречаясь с ясными фактами, лицом к лицу, внутри имеют сопротивление благодати. Сопротивление убедительным фактам. Они подавляют истину неправдою. И заметьте, в чем это выражается. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорят, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то что произойдет? Все уверуют в него. Вот заметьте, как Иоанн везде отмечает этот аспект веры. И он говорит о том, что все могли бы уверовать в Иисуса Христа, что его жизни, его дела, они были настолько убедительны, что даже первосвященники, умнейшие люди, они ясно понимали, что Христос очень близок к тому, чтобы очень многие люди уверовали. И поэтому они предпринимают решение убить Иисуса Христа. Дальше этот первосвященник говорит, лучше, чтобы один человек безвинно погиб, ну, чтобы весь народ был сохранен, потому что он говорит здесь, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом нашим. Они были тонкие политики, они знали, как народ должен жить, и они были привержены не истине, а своей политической схеме, которую они видели и думали, что она очень умная для них. Кроме того, когда эффект воскресения Лазаря распространялся, они решили убить и Лазаря, то есть уничтожить вещественные доказательства, которые бы говорили об этом. 12 глава, 10 стих. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Конечно, это было глупо. Вот эти люди, они в своем ожесточении, они просто были слепы, настолько слепы, что они не понимают, ну если Христос один раз Лазаря воскресил, он же может его еще раз воскресить. Правда, они думали, что они теперь его самого убьют, но когда они его самого убили, то они-то ясно понимали, что он говорил, что воскреснет, почему они поставили туда стражу. Потому что внутри где-то ясно знали, они ясно видели, что Христос действительно Мессия. Он действительно Божий Сын, и они пытались бороться с Ним. Итак, это третий блок доказательств. Мы говорили о двух вначале, это онтологическое основание веры. Дальше мы говорили о том, что Иоанн представляет нам убедительные доказательства, связанные со свидетельством Иоанна Крестителя. Вот, и теперь мы подошли к чудесам, целый блок чудес, 7 основных чудес, и потом 8-е – это воскресение Иисуса Христа, которое мы оставим немножко на позже, потому что оно было главным доказательством для апостолов, для учеников воскресения Иисуса Христа. Основных 7, которые представлены здесь апостолом. И следующая часть или следующее доказательство, которое, опять-таки, целый блок доказательств, это учение Иисуса Христа. Кстати, учение Иисуса Христа, оно представлено не один блоком, а оно везде. Там целые главы, но они вставлены как бы между историями с различными деяниями Христа, с различными чудесами, чаще всего это чудеса, которые Иисус совершал. После второй главы, где Он совершил первое чудо, следует третья глава. В этой третья глава представляет нам подробное описание беседы Иисуса Христа с Никодимом. Заметьте, это самое начало Евангелия. Вот Иоанн пишет Евангелие, он вначале сразу же представил, что речь идет о Христе, который творит чудеса, после того, когда он рассказал о презентации Иоанна Крестителя. Дальше, после этого, сразу первое, о чем он говорит, он рассказывает о беседе Иисуса Христа с Никодимом. Почему он говорит об этом? Это очень важно, потому что Никодим был знатоком закона, он входил в руководство тогдашнего религиозного руководства, или он был членом Синедриона, членом власти религиозной тогда. Вот. И этот Никодим, он приходит к Иисусу Христу. И когда он пришел ночью, он говорит ему очень интересные слова. Он говорил о том, что мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И почему знаем? Потому что те дела, которые ты делаешь, они свидетельствуют, а тебе никто не может их делать, если он не пришел от Бога. То есть Никодим, будучи представителем религиозного руководства, он свидетельствует, что они имели достаточно доказательств, и они знали, что Иисус является пришедшим от Бога. Так вот, когда Иисус беседует с Никодимом, он там говорит ему не только о рождении свыше, но он говорит и о источнике или инструменте, посредством которого совершается рождение свыше. Иоанна 3 глава, 14-15 стихи – это первое упоминание, которое говорит об этом. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте слово «верующий» – ключевое здесь. То есть для Иоанна очень важно, что есть люди, которые знают о том, что Иисус Мессия, но не веруют. И дальше он говорит о механизме, он рассказывает о природе спасающей веры. Он говорит, что Христос должен быть вознесен. И каждый человек, который возложит веру свою на Него, он будет иметь вечную жизнь, он не погибнет. Следующий стих говорит о том, что это все было продумано Богом изначально. Это был Божий план. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть он говорит о том, что это было инициировано Богом, это Божья любовь, которая выражается в этом. Кроме того, здесь же он говорит о результатах веры и неверия. Посмотрите, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Заметьте, как с самого начала Иоанн подчеркивает чрезвычайную важность веры, дорогие друзья. Это не просто написанная книга, чтобы вы уверовали, что Христос есть Мессия, Сын Божий, чтобы имели жизнь во имя Его. Это написано по причине того, что если вы не уверуете, то здесь написано, что неверующий уже осужден, потому что не уверовал. То есть над неверующим Божий суд висит. Это является главным двигателем всей этой книги. Итак, беседа с Никодимом говорит нам о вере и неверии. Беседа с самарянкой, 4 глава, следующая глава, в которой тоже Христос посвящает достаточно времени для того, чтобы говорить о вере. В частности, эта глава представляет нам доступность веры. Он говорит о том, что эта вера, она, ну, уже вначале он сказал, что тем, которые приняли его, верующим во имя его, то есть пришел к своим, свои не приняли, и теперь он подходит к первому факту. Идет он вместе с учениками, и Иисус идет вместе с учениками, и надлежало ему проходить через город Самарийский, и он там остановился, потому что нужно было, они устали, им нужно было приобрести пищи, он остановился там, возле колодца. Когда он был возле колодца, приходит эта женщина, самарянка, и результатом их беседы является то, что эта женщина уверовала, и не только она. Посмотрите, 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него». Так вот, для Иоанна это чрезвычайно важно, что в самом начале он говорит, первое массовое уверование – это самаряне. Никодим приходит и говорит, мы знаем, но большинство не верует, большинство этих людей не верует. За Христом пошли единицы там. А вот здесь вот первое массовое, то есть много людей, которые пришли, и написано, уверовали по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она делала. Заметьте, здесь даже речь идет о том, что не от слов самого Иисуса Христа, а Христос сказал женщине, женщина сказала этим людям, и вот эти люди уверовали в Иисуса Христа по слову женщины. И не просто уверовали, а смотрите, и потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Вы помните, как встретила его самарянка с самого начала? С самого начала она удивилась, что тот даже заговорил с ней, он говорит, как, мы же иудеи и самаряне не сообщаемся. Вы помните, как в другой раз они с учениками проходили, и когда у них только был вид путешествующего в Иерусалим, их не приняли в одной деревне. А вот здесь, когда сердца открываются в вере, то тогда национальные барьеры стираются. То тогда написано, что они просили его побыть. Не просто они, так скажем, не просто согласились, если бы он просился, а они сами просили, чтобы Иисус побыл вместе с учениками. И 41 стих написано, и еще большее число уверовали по слову Его. И женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что истинно Спаситель мира Христос. Опять-таки, смотрите, Иоанн везде говорит о вере. Он говорит о том, что люди, соприкасаясь с Иисусом Христом, одни противятся, другие видят достаточно доказательств, веруют. Кстати, и первые видят достаточно доказательств. Но они не хотят веровать, они подавляют эти доказательства. Следующее – это проповедь о Сыне Божьем. То есть мы говорим о учении Иисуса Христа. Была беседа с Никодимом, было учение, сказанное самарянке, которое принесло такой вот результат – теперь знаменитая проповедь Иисуса Христа о том, что Он является Сыном Божиим. Эта проповедь находится в 5 главе. очень подробно представил Иисус Христос свою божественность в этом месте. Опять-таки, как я уже сказал, Евангелие, оно просто богатейшее, представляет богатейшую информацию, богатейший материал. В этом месте Иисус говорит о авторитетности Сына. То есть Иоанн пытается объяснить, почему мы можем верить Христу. И он представляет ряд доказательств. Иоанн свидетельствует о нем. Никодим пришел говорить, что я знаю. Наше онтологическое доказательство, то, что Христос является логосом, который стал плотью. И теперь Христос творит чудеса такие, которые свидетельствуют о Нем. Так вот, в этом месте Он представляет учение самого Иисуса Христа, в котором Христос постоянно подчеркивает, что Он не себя продвигает, что Он не ищет того, чтобы веровали в Него, а верующие в Него веруют в Отца. Он говорит о том, что Он Сын Божий. Он пришел здесь не себя утвердить, а Отца показать. Вот одно из таких мест. 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Заметьте, слушающий Слово Мое, а верующий в кого? В пославшего Меня. Потому что он представляет слова Божьи. 38 стих. Он говорит о том, что если люди не принимают Его Слово, то они не принимают, они не верят Богу самому. И не имеете Слова Его, то есть Слова Божьего, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого Он послал. То есть Он ясно говорит, что те, кто не верят Иисусу, не верят Ему, они отвергают самого Отца, потому что Христос не себя представляет, а представляет Отца. Кроме того, есть еще одно важное свидетельство из этой пятой главы. Христос ясно говорит, что неверие Христу связано с неверием Писанию. То есть те, которые говорят, что они верят Писанию, но не верят Христу, в действительности не являются верующими. Они не верят и Писанию. Кстати, сегодня мода какая-то пошла в том, что многие люди, которые были, я не знаю, были ли, но назывались христианами, они сейчас увлеклись законом, причем не столько законом, сколько всеми выкрутасами связанными, культурными разными выкрутасами связанными с еврейством. Вот. И многие люди, они призывают даже и говорят, что мы верим только Торе. Кстати, очень много модников всяких. Сегодня только читал одного человека, который не верит посланиям Павла. Он говорит, вот Иисус, вот, ну, он прав был, а Павел... Вот теперь вот люди, которые не верят вообще Новому Завету, он верят только Торе. Так вот всем таким Иисус Христос ясно сказал. Послушайте, он в 46 стихе, обращаясь к тем, которые не верили ему, прикрываясь Моисеем, говорили следующее. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он, то есть Моисей, писал о мне». Если же Писанием не верите, то понятно, мне не поверите. То как поверите мне? Очень ясная картина. То есть, если сам Христос сказал, если человек не верит Иисусу Христу и утверждает, что он верит Писанию, он лжет. Он не может. Если он верит Писанию, то встретившись с Иисусом Христом, он обязательно будет веровать в Иисуса Христа. Итак, это пятая глава. Как я уже сказал, что очень жаль, что у нас нет времени. Это богатейшие главы. Шестая глава представляет нам еще одну проповедь, тоже большущая проповедь и очень сложная. Очень сложная проповедь. Я ее назвал «Проповедь об истинном хлебе». Помните, эта глава начинается с того, что Христос накормил 5000 человек, и потом они искали Его и переправились на другую сторону. И они там, на другой стороне, просили Его, чтобы Он опять их накормил. И вот там состоялся разговор, очень такой хороший, очень глубокий, важный разговор. И суть этого разговора заключается в том, что Христос, беря пример беря отправной точкой вот эту просьбу о хлебе или их жажду получить хлеб физический, он учит их и говорит, он говорит, ищите настоящего хлеба. Мы уже читали, что он сказал, вы пришли сюда не потому, что вы видели чудеса, не потому, что вы убеждены в том, что я вам нужен. Вам нужен хлеб только физический, который я дал. Слушайте, что он говорит в 35 стихе. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Вот это трагедия людей, что они соприкоснулись с Иисусом Христом и со всеми гигантскими проявлениями, и все равно не веруют ему. 40 стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Я воскрешу его последний день. Опять-таки, он говорит об истинном хлебе, о том, что каждый человек, кто будет питаться этим хлебом, и здесь мы видим подробно, что значит питаться. Это значит веровать в Него. Если он будет питаться этим хлебом, он, этот верующий, будет иметь жизнь вечную. Кстати, когда он развивает эту тему, вот тема хлеба, некоторые люди именно на этом месте основываются, что хлеб якобы превращается в тело, и вино якобы превращается в кровь. В действительности, из вот этих текстов ясно видно, что главная тема здесь – вера. Вера в Иисуса Христа. Он только говорил, не ищите хлеба физического. Он говорит, ищите меня, и когда он говорит, питайтесь мной, он говорит, веруйте в меня. В этом-то и смысл того, что мы веруем или мы питаемся, имеем эту связь с Иисусом Христом. Здесь же, в этой главе, когда он говорит о истинном хлебе, то мы видим, что многие из тех людей, которые ходили за ним, они перестали ходить. Они, написано, соблазнились на его учении. Они сказали, как, кто может слушать эти слова? Это вообще непонятно. Есть плоть, пить кровь. И больше того, он там представил такую программу, он говорит, никто не может прийти, если не привлечет отец. Самые разные вещи, которые трудно укладывались в сознание этих людей. И они, написано, перестали ходить за Иисусом Христом. И вот тогда Иисус спрашивает 12, не хотите ли и вы отойти? И Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни. И опять речь идет о вере. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, для чего Иоанн пишет свои Евангелия? Чтобы вы уверовали и познали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Вот это та точка, в которой Петр говорит это исповедание. И поэтому Иоанн говорит об этом исповедании, чтобы мы теперь уверовали и познали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И поэтому вполне ясно, что многие люди будут соприкасаться с Писанием. И если люди с самим Христом соприкасались, и они не веровали, то ясно, что люди, соприкасаясь с Писанием, точно так же будут и соблазняться, и подавлять истинную правду, и бороться против тех, кто проповедует Писание. Очень распространенный или повторяющийся фактор, который имел место тогда. Итак, это проповедь о хлебе. Есть еще два типа бесед или три типа, два типа с людьми, которые не веруют, и один последний – это беседа Иисуса Христа с учениками, на которых мы закончим. В 8 главе посвящено достаточно много места тем людям, которые говорили, что они уверовали, но они не являлись верующими в действительности. Я назвал это беседа с сложно уверовавшими иудеями. 8 глава, 31 стих написано, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И вы помните эту историю? Вот такой поворот дела возмутил просто этих уверовавших. Кстати, очень часто мы сталкиваемся с такими явлениями, когда люди уверовали. Они пришли, они покаялись в грехах вроде бы. Они вроде бы хотят даже быть членами церкви. Но как только ты ему объясняешь, что же значит, что человек верующий, вот тогда у них возникает возмущение в сердце. Подобное тому, как возмущение у этих людей. Помните, они говорят, а мы не были рабами никогда. Они говорят, как это сделать нас свободными? Что ты это говоришь нам? хотя они даже в тот момент были под рабством, под игом Римской империи. Мы свободолюбивая нация. Заметьте, человек уверовал вроде бы на словах, но внутри не произошло сокрушение. И когда не произошло сокрушение, то после короткой беседы, которая состоялась между Христом и этими людьми, Христос приходит к очень ясному выводу. Он приходит и говорит, 44 стих, «Ваш отец – дьявол». Они там говорили, «Наш отец – Авраам, и поэтому мы всегда свободными». Здесь он говорит, «Ваш отец – дьявол». Он объясняет, почему так. «Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, и не устоял в истине, и нет в нем истины. Когда он говорит, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Заметьте, как он определяет своих детей. В самом начале он говорит, вы уверовали? Great. Очень хорошо. Теперь посмотрим, как вы относитесь к истине. Если вы пребудете в истине, и эта истина сделает вас свободными, вот тогда я узнаю, что вы мои ученики в действительности. Тогда это будет очевидно. Здесь же, когда они стали противиться истине сразу, он говорит, ну, подождите, друзья, вы совсем далеки от того, чтобы быть детьми Авраамами или детьми Божьими. Вы вообще-то дети дьявола, потому что вы верите лжи и подавляете истину. Это, конечно, их вообще возмутило. А как я истину говорю, то не верите мне. И кто из вас обличит меня в неправде? То есть он говорит, что у вас нет основания считать, что то, что я вам говорю, неправда. И несмотря на это, вы не хотите поверить, а вы сами избираете, чтобы верить лжи. Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Опять-таки, заметьте, как все вращается вокруг веры и неверия. Еще одна беседа в 10 главе Евангелия Иоанна – это беседа с явно неверующими иудеями. Те, они выдавали себя за верующих, а здесь уже явно неверующие иудеи. Очень интересная беседа. Опять-таки, мы только некоторые части прочитаем из нее. 24 стих. «Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите». Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо мне. То есть там уже было столько дел сделано, там уже было столько различных прямых объяснений или прямых утверждений сказано Иисусом Христом. Кстати, в 8 главе, тогда, когда речь шла о вот этих вот людях, которые выдавали, что они верующие, выдавали себя за верующих. В 8 главе Иисус Христос ясно говорит о том, что Он Бог, и они ясно понимают, и они хотят побить Его камнями. Помните, Христос там сказал такие слова, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть Он не говорит, «Прежде, нежели был Авраам, я был». А Он говорит, «Я есмь». И вот это слово «я есмь» – это слово идентично со словом «Яхве». И этим словом, когда он назвал себя этим словом, вот почему его захотели побить камнями сразу. Потому что всем ясно стало, что он называет себя Богом. И вот здесь они говорят ему, скажи нам, что ты Мессия. Прямо скажи нам. Уже сказал. И хотели побить камнями. Он говорит, я сказал вам, и не верите. Более того, дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне. Дальше он объясняет причину или природу неверия людей. 26 стих. «Но вы не верите, потому что вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Очень важный элемент, опять-таки, речь идет о вере и неверии. Вот здесь, в этой точке, Иисус показывает, Иоанн, приводя эту проповедь, он показывает, что вот есть люди, которые просят все больше и больше знамений, уже много видели. Причина, почему они не веруют, потому что природа у них другая, они сопротивляются. Овцы слушают, и идут, и последуют, идут за мною, написано. И поэтому они принадлежат Христу. Здесь же, в 10 главе, немножечко ниже, когда Христос еще раз явно сказал о своей божественности, они снова каким-то образом пытаются противостать Ему или пытаются обвинить Его в богохульстве и опять убить Его. 36 стих написано: «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Опять-таки, заметьте, все вращается вокруг веры, вокруг того, что люди не хотят верить. И Иоанн объясняет причину, почему эти люди не веруют. Кстати, в 12 главе Иоанн берет специально такое отступление и делает такое утверждение, очень ясно объясняющее суть этого. 37 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Кстати, это еще одна линия доказательств, о которой у нас не было времени говорить. Это достоверность того, что делает Христос, доказательства священным Писанием. Очень много текстов, или периодически, меньше, чем другие апостолы, но периодически он приводит доказательства из Ветхого Завета. Здесь же Иисус подробно говорит об их ответственности за неверие. 44 стих. «Иисус же возгласил и сказал: верующие в Меня не в Меня веруют, но в пославшего Меня. И видящие Меня видят пославшего Меня. Отвергающие Меня и не принимающие слов Моих имеют судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец». Он говорил. Итак, мы говорим о учении Иисуса Христа, о целом ряде бесед, проповедей, обличений каких-то, которые Христос говорил другим людям, которые являются доказательствами Его божественности. И самое последнее – это беседы с учениками. В своих беседах Христос очень много говорит или прямо к ученикам, или же ученики присутствуют в то время, когда Он с кем-то говорит, и Он раскрывает эти вопросы веры. Наверное, самый лучший текст, который говорит о вере учеников, мы находим в 17 главе, это молитва Иисуса Христа об учениках, в 6 стихе. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя». Дальше очень важное слово. «И уверовали, что Ты послал Меня». Вот Христос говорит о результате Своего служения. Результатом Его служения была вера. Это, кстати, чрезвычайно важный элемент, друзья, для служителей тоже. Результатом нашего служения является или должна быть настоящая вера. Мы или заботимся о том, чтобы человек получил веру изначально, и чтобы эта вера развивалась и углублялась, или что эта вера, чтобы мы видели доказательство, что она настоящая, пребудете в Слове Моем, и тогда вы будете Моими учениками. То есть вот этот элемент веры является главной целью действия Иисуса Христа. В конце этой главы Иисус, продолжая молиться, Он говорит, что Он молится не только о учениках, которые уверовали, но и о тех, кто уверует по свидетельству их. 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову Моему».